Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. Рада приветствовать всех, кто слушает программу Иркутского радиоканала и находит время нам позвонить, чтобы высказать свое мнение о той или иной передаче. Если говорить об обратной связи, то замечу с удовлетворением, что откликов, в том числе на передачу «Дневник депутата», очень и очень много. В этой передаче мы стараемся рассказать о работе депутатов разных уровней. Сегодня у нас новая встреча с хорошо известным вам депутатом Думы города Иркутска по 21-му избирательному округу, членом Союза писателей России, кандидатом медицинских наук Юрием Динамидовичем Кореневым. Напомню, что в Думу города Иркутска он избирается уже много лет подряд, и что самое важное, избиратели в него верят и неоднократно вставали на его защиту в период предвыборной борьбы. Секрет авторитета Юрия Демидовича, на мой взгляд, очень прост. Его девиз «сказано, сделано». Можно действительно много говорить, обещать, но мало что делать. Но это не про депутата Коренева. Юрий Демидович, добрый день.
Здравствуйте.
Напомните, пожалуйста, сколько лет вы уже работаете в Думе города Иркутска? Это говорит об опыте колоссальном, который вы накопили.
Меня впервые избрали депутатом в 2000 году, поэтому 21 год.
Всего лишь. Хорошая цифра, хорошая, хотя вас смущает, что вас будут сравнивать с президентом. Вы знаете, продолжая наш разговор, я хочу сказать, что о вашей настойчивости и принципиальности много говорят ваши коллеги-депутаты. Вот мне тоже доводилось бывать на заседаниях Думы и видеть эти ваши качества, когда вы выступали по тому или иному вопросу. Как вы думаете, вот вы сами изменились за эти годы, и что придает вам силы?
Я думаю, конечно, изменился, потому что, когда я пришел впервые в Думу, то, наверное, одно или два заседания я вообще не понимал, что происходит, потому что тогда у нас было всего 15 депутатов, все они представляли фракцию «Единая Россия», да, наверное, были и членами партии, а я был один беспартийный депутат. И поэтому, когда стали обсуждать вопросы, и мэр тогда, Якубовский, спрашивал, а есть ли у вас вопросы? Никто не задавал вопросов. Он говорит, ну раз нет вопросов, тогда давайте голосовать. И раз первый вопрос проголосовали, я смотрю, это второй вопрос. У соседнего депутата спрашивают, слушай, а Дума-то когда начнется? Они говорят, так вот уже Дума уже и работает. Я говорю, а когда вопросы-то обсуждают? Ведь так же нельзя, допустим, ну вот есть такое мнение, допустим, а вот мои дороги, допустим, вообще как-то здесь не фигурируют. И поэтому я уже, наверное, с третьего вопроса не выдержал, и когда мэр в очередной раз спросил, а есть ли у вас вопросы, я говорю, конечно, есть вопросы, скажите, пожалуйста, а почему все деньги выделяются на центр города? Вот у нас улица Рабочего, Става, Баррикад вообще убитые, ездить по ним невозможно. Почему не запланировать деньги на эти дороги? Воцарилась такая пауза, депутаты удивленно смотрели на меня.
Кто такой?
Мэр был озадачен, что кто-то спросил, потом немного подумал, сказал, действительно, дороги это правда плохие. Ну, давайте запишем эти дороги, тоже будем ремонтировать.
Вот так.
И, наверное, те депутаты, которые все время молчали, они, наверное, пожалели, что они промолчали и в этот раз. Но, а я уже улегся и на каждом вопросе стал делать свои предложения. После этого меня сказали коллеги, когда закончилась Дума, то мэр меня назвал оппозиционером.
Вот так вот. Сразу ярлык вам приклеили.
Хотя на самом деле у меня никакой оппозиции не было, у меня просто было желание выполнить свои обязательства перед избирателями, потому что они во время встреч жаловались очень много. У меня же округ был большой и самый запущенный.
А давайте напомним, тогдашний округ и сегодняшний.
Да, тогда округ это было все правобережье Ушаковки. Рабочее, Радищево, Марата, Топкинский, Зеленый, Искра, Парфеновка. Сейчас еще вот Лесной Тер появился. И, конечно, такое ощущение, знаете, что вот этот был район, как будто другой город. Как только реку переезжаешь, ни света не было. Дороги, говорю, все убиты абсолютно. Там кругом вот такое ощущение, что как будто вот этот полигон, который у нас сейчас, куда складывается мусор, он начинался на правом берегу Ушаковки. И весь мусор прямо машинами возили туда, и такое ощущение, что вот стихийные образованные свалки, прямо вот налево глянешь, направо глянешь, только одни горы. Воду не проводили до меня несколько десятков лет. Освещение улиц полностью отсутствовало. Преступность зашкаливала. И вот, вы знаете, конечно, я, когда меня избрали, и, наверное, это было неожиданно для власти, потому что там они планировали, конечно же, других избрать. Тогда был действующий депутат, главный врач. Тогда был представитель завода дорожных машин, директора, которого поддерживал непосредственно мэр. Да было немало таких, в общем-то, известных людей. И вот неожиданно выигрываю я. Но я обошел весь округ пешком, встречался с каждым человеком. И они мне говорили: слушай, ну ты нам нравишься. Мы, конечно, бы пошли бы и проголосовали за тебя. Но ведь все решено уже. Зачем нам идти? И я их просил просто: давайте попробуем. Попробуем. Если вы в очередной раз увидите другого депутата, ну, значит, да, действительно, все решено, и ничего нет смысла менять. А вдруг получится? И они пришли, проголосовали, я выиграл. И вот с этого момента как раз вот и началась моя, наверное, бурная депутатская деятельность. Конечно, мне приходилось доказывать, что можно добиваться и нужно этого делать, конечно. И каждое заседание Думы, работа в комиссиях, они уже превратились, ну, как бы в рабочий такой инструмент, когда можно пожелания жителей реализовывать в каких-то нормативных актах, в решениях, в бюджете и так далее.
Что придает вам силы? Мне кажется, столько наказов, столько довольные, недовольные. Но, конечно, большая часть вас поддерживает. Мы это знаем, потому что соприкасались с избирателями вашего округа. И все-таки, что придает силы?
Прежде всего, поддерживают, не поддерживают. Вы знаете, что вот почему-то так сложилось исторически, что все мэры, которые были вот до последнего, когда приближались выборы, они все выставляли своих кандидатов, чтобы меня как депутата Юрия Коренева не было вообще, в принципе. Потому что, конечно, я неудобный депутат. Я все время что-то требую, доказываю, там, отстаиваю. И, конечно, им бы проще жилось бы, если бы просто не было бы меня. Но вот то, что меня избирают жители, это как раз и есть доказывает то, что, ну, собственно, они все же положительно оценивают деятельность. Ну, и, конечно, вот эти вот, наверное, особенности личности моего характера, они, наверное, формировались вот на протяжении всего этого дела. Я думаю, что, наверное, и та сторона исполнительной власти, которая вначале, наверное, присматривалась ко мне, потом уже, может быть, пыталась бороться, противостоять, вот, как-то выдавить меня из депутатского корпуса, пришла к выводу, что зачем бороться, если можно действительно договариваться. И я же ведь бьюсь не для себя, для своего, там, допустим, кармана или кошелька ничего не прошу. Я прошу, допустим, вот деньги для дорог частного сектора, сделать больше детских городков, построить спортивных площадок и так далее, и так далее. Кстати, воду начали проводить в моем округе, вот я говорил, несколько десятков лет не проводили. Через год уже на первой улице, я даже помню, улица 2-я Огородная, на ней провели несколько колонок, и люди стали пользоваться водой, а до этого 500 метров приходилось им ходить за водой.
Это ведь правильно вы говорите, это действительно был богом забытый район, как говорится. Как сегодня ваш округ выглядит?
Сегодня он изменился существенно, причем он дважды менялся уже, но вот если говорить про последний округ, то сейчас нас...
Прибавлялся 30... территориально, да?
Нет, он не прибавлялся, он один раз меня избирали, когда у нас было 15 депутатов, потом уже стало 35 депутатов. Мой округ входил в микрорайон Зеленый, микрорайон Искра, Лесной, и получается, что Топкинский еще и небольшой кусочек Радищева сейчас, теперь уже после всех видоизменений, сейчас входит все Радищево, Верхняя Марата, микрорайон Топкинский. Когда видоизменялись округа, то мне всегда доставалась самая неухоженная территория.
Надо было приводить порядок.
Может, бросали на прорыв, может быть, не знаю.
Ну, почему нет? Прорыв – это хорошо. Юрий Демьевич, вот ваши коллеги, депутаты сегодня молодые, как сказал ваш коллега Матвейчук, амбициозные. А на ваш взгляд, какие они сегодня в Думе?
Прежде всего, вот наши депутаты, последняя дума – это личности. Если я вот вам рассказывал, когда меня первый раз избрали, то были все представители единой партии, то сейчас монополия власти исчезла. То есть сейчас нет одного какого-то вот центра, который принимает решение и потом уже другим назначает, что выполнять. Сейчас у нас каждое решение принимается после такого бурного обсуждения. Каждый депутат старается в свой округ, конечно же, и притащить денег, и пробить там какие-то проекты и так далее. Поэтому, во-первых, да, согласен с Виталием Николаевичем, что наша Дума представлена депутатами амбициозными и одновременно ответственными личностями, которые не боятся отстаивать свою точку зрения, высказывают ее руководству города, естественно, и между собой у нас бывает. Не все так просто договориться. Ну, представьте себе, кошелек один, у вас 35 детей, да, и каждому хочется сделать хорошо, но так не бывает, чтобы всем было одинаково. Поэтому кому-то, конечно, достается больше, кому-то меньше, но в следующих годах уже это учитывается другими депутатами, и как-то все же мы находим компромиссы.
Какой партии вы принадлежите? Вот перед записью почему-то все считали, что вы все-таки коммунист, а вы, оказывается, беспартийный.
Да, я
беспартийный. Поясните, пожалуйста.
Значит, смотрите, вот у нас выборы в муниципальные органы и в законодательное собрание, и в Госдуму также осуществляются или путем сбора подписей избирателей на каждый уровень власти, там необходимо определенное количество подписей, или путем выдвижения партией, которая уже имеет своих представителей в Государственной Думе. И вот если тебя выдвигает партия, которая имеет своих представителей, то тебе подписи собирать не нужно. И если ты собираешь подписи, то мы тоже знаем механизмы. Как правило, любого кандидата, который собирает подписи, можно загубить, отвергнуть его возможность. Но мы это видели и по событиям 19-го года в Москве, например, там как это очень, и последних выборов, там да, тоже да, многих да. депутатов. И это происходит всегда. Поэтому, когда ко мне, допустим, как уже, ну, наверное, к опытному, может быть, депутату, приходят партии и предлагают...
Иди от нашей партии,
собственно,
говорят, да?
Чаще происходит все наоборот. Кандидаты приходят в партии и просят выдвинуть их. Ну, у нас уже сложились, наверное, меня все партии знают и приходят ко мне, значит, и вот предлагают свои услуги выдвинуть меня, потому что они понимают, что у меня очень много шансов победить, и поэтому, конечно, ну, лавры победы, это тоже, это для них это положительный фактор.
Заслуга, да, партии.
Поэтому вот в последний раз меня выдвигала партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Ну, собственно, у меня настрой такой патриотический, у меня нет как бы противоречия, но вступать в партию я никакую не планировал и не планирую. Поэтому, сохраняя себя, наверное, сохраняя, прежде всего, дух обязательств и ответственность перед теми людьми, которые меня избирают, я принимаю решение выдвигаться от той или другой партии, не предавая интереса своих избирателей.
Угу. Что и говорить, Юрий Демьянович, вы-то лучше меня, действительно говоря, мы сейчас о партиях. Знаете, как народ потом относится даже к мэрам, вот Кондрашов был. Сначала он шел от какой партии?
От коммунистов.
От коммунистов. Потом заставили, видимо, мягко, если говорить, в Единую Россию вступить. Теперь опять от коммунистов, по-моему, баллотировался.
Да, сейчас он от КПРФ, законодательное собрание он прошел, тоже от коммунистов. А здесь, да, ну, для того, чтобы, понимаете, ведь выдвижение партии, это, ну, может быть, и дает какие-то тебе определенные очки, да, но это не значит, что партия за тебя... Кстати, Коммунистическая партия Российской Федерации, если вы обратили внимание, она участвует в выборах всегда минимально. Она надеется на протестный электорат. Практически мы мало видим листовок, работы агитаторов, в отличие, например, от Единой России, как бы к ней не относиться, но она там и проводит и праймерис, и, конечно, ее показывают и по телевизору. Понятно, что иногда чересчур избыточно за счет административного ресурса. Другим партиям это, конечно, не светит, но, тем не менее, они реально ходят и, значит, встречаются с людьми. Коммунисты в этом плане как-то они вяло. Я вот, если честно, удивлен, что, значит, тут руководство Коммунистической партии, Зюганов, прежде всего, это, конечно, до сих пор находится у власти, но они, собственно, создают такие механизмы, механизма, чтобы их не переизбрали. Там люди-то в партии хорошие, там они активные, и, конечно, они могли бы достигать большего эффекта и процента набирать больше. Ну, мне кажется, это такая какая-то, вот, может быть, договоренность там на верхах, что, ну, и так изберут, и этого достаточно. Деньги им за это платят, как бы там, если ты попал в Государственную Думу, то происходит финансирование, и все получают. Но я просто уверен, что потенциал у коммунистической партии, конечно, намного выше.
Да, и вот сейчас в интернете, я, по-моему, вчера смотрела уже какие-то, ну, я не думаю, что это фейк, начались разговоры о смене лидера, то есть...
Это каждый год проводят и после каждых выборов, но лидер себя окружил таким составом помощников и на местах представителей первых секретарей и так далее, что, к сожалению, оппонентов сложно будет продвинуть куда-то.
И тем не менее, все течет, все меняется, Юрий Демидович.
Ну, может быть, может быть.
Действительно, я хочу сказать, что много добрых дел, это говорят избиратели на вашем счету. Я имею в виду не только для округа, но и для города. Вот достаточно вспомнить, что вы были инициатором, я это хорошо тоже помню, и организатором интересных ежегодных фестивалей ветеранских хоров. Вот как жаль, что сегодня пандемия, она прервала эти встречи, а встречи были замечательные.
Да,
я вот даже зашла на ваш сайт. Там есть и песни в вашем исполнении, вы хорошо поете, играете на гитаре, пишете книги. Словом, вы человек очень творческий. Каким был для вас лично этот год, когда пандемия внесла коррективы, когда мы все стали встречаться, общаться меньше? Тем не менее, работа все-таки она не затухала. Работали и вы?
Ну, прежде всего, конечно, этот год был для меня в определенной степени трагическим, потому что я потерял маму.
Да, это.
И это,
горе.
Конечно, для меня это было неожиданно, потому что я ее берег и делал все, чтобы она жила дольше. Да и могла она это прожить. И вот, находясь в стационаре, каким-то образом ковидная инфекция ее поразила, причем неожиданно, она за 3 дня ушла. Ну, то есть...
Это при всем том, что вы сам врач.
Мне, да, не все это понятно. А там сейчас, видите, не пускают, невозможно принять никаких решений, не проверишь.
Не проверишь,
не посмотришь. Да. Поэтому, конечно, ну вот в этом плане трагически. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что жизнь продолжается. У нас мы пережили и чуму, и холеру, и разные другие там тяжелые заболевания, в том числе вирусные. Поэтому на этом жизнь не остановилась. И вот в этом году у нас, ну, наверное, за последние долгие годы мы вернулись при формировании бюджета на 2021 год в выделение денег на каждый избирательный округ именно в одинаковом количестве, но с возможностью каждому депутату определиться, на что эти деньги пойдут.
Но бюджет еще пока не сверстан.
Нет, я имею в виду про 2021 год.
А, про 2021.
То есть уходящий год.
Да-да-да.
И поэтому я думаю, что вот этот эксперимент все депутаты оценили положительно, потому что, вы знаете, по разным программам очень сложно как-то вот предусмотреть. Ну, например, там, допустим, вот нужно отремонтировать 3 ступеньки, да, на лестнице. А как вот, из каких денег? Это нужно там целую программу формировать. В этом году, например, программа ремонта лестницы вообще нет, и денег на это не планируется. И когда вот это было принято решение, то многие, конечно, устранили те накопившиеся многолетние проблемы, которые они решали. Вот я лично, например, со своими помощниками, с избирателями, мы пришли к выводу, что 90% всех средств мы направили на развитие спортивной базы. То есть мы 5 спортивных объектов реконструировали или построили. И вот я хочу сказать, что...
Можете
это...
назвать где?
Да, конечно. Мы, во-первых, сейчас у нас завершается реконструкция хоккейного корта в микрорайоне Топкинском, номер 10. Там был корт, но он уже устарел. Мы увеличили размеры этого корта, сделали искусственное покрытие. Ну, оно еще не сделано, но оно будет искусственное покрытие. Увеличили, естественно, высоту ограждения, чтобы была безопасность. Заменили освещение. То есть великолепно сейчас будет корт. Давно о нем мечтали, конечно, ребята. Там у нас постоянная секция футбола и хоккея. Кроме того, по просьбе ребят среднего школьного возраста мы сейчас строим скейт-парк тоже в микрорайоне Топкинском. Там вот таких скейт-парков всего 4 будет в городе Иркутске. Они уже есть на Юности, есть на Дыбовского. Сейчас как раз вот Виталий Николаевич Матвейчук вот на его округе строится и на моем округе. И, конечно, это уже современное оборудование. Сейчас дети, ребята увлекаются катанием на самокатах. И, ну, изменились там у них уже и требования. И поэтому сейчас будет современное оборудование. Это будет великолепное вообще место.
Вы все контролируете лично?
Конечно. Практически каждый день мы выезжаем, смотрим, если что, вмешиваемся, звоним. Также у нас спортивная площадка на Спартаковской 4. Там мы сделали года 3 назад, ну так скажем, недоделанную площадку по разным причинам, потому что деньги выделялись какими-то порциями непонятными. И вот в этот раз мы наконец-то нашли все деньги. Также там меняется полностью и ограждение, освещение, и еще искусственное покрытие. Футбол и можно баскетбол.
В этом году закончится?
В этом все объекты будут закончены в этом году.
Понятно.
Также у нас спортивная площадка в частном секторе. Это на Кирпичной 151. Там у нас сквер. Мы давно его уже отстояли, чтобы он был сквер, чтобы не было никаких построек. Там у нас детский городок, спортивная площадка. Но пришло время, тоже будет современная спортивная площадка с искусственным покрытием. Также волейбол, баскетбол и футбол можно там играть. И самое главное, что она расположена в сквере, где можно еще и отдыхать и малым детям, и взрослым. И там и тренажеры еще установлены. И самый, наверное, вот такой грандиозный объект – это на улице губернатора Трескина. Тоже в самом центре частного сектора. Это трудно представить, и уж тем более труднее еще описать. Был запущенный пустырь. Высоты от точки А до точки Б была разница около 7 метров.
Все то выровняли,
есть, да? То есть все выровняли, сделали 3 уровня. Сделали спортивную площадку, тоже современную, с искусственным покрытием. Естественно, освещение. Предусмотрели там подпорные стены. Второй уровень – это детская площадка и тренажеры. Третий уровень – это, ну, там уже как бы лестница. Очень красивая такая грандиозная лестница получилась. Озеленение. Там будет тропа для скандинавской ходьбы. Ну, то есть… Вот это
представляю, так, сколько
грандиозный,
ой,
там это действительно, я, если честно, думал, что мы не потянем, но теперь все жители приходят, которые тоже когда и будет? Сомневающиеся, и неверующие, а теперь они просто все в восторге, что это возле них появилось. Это здорово. Вообще.
Конечно. А какие еще перемены в частном секторе есть? Вот по дорогам.
Дороги, конечно, мы это традиционно каждый год обижаемся за то, чтобы выделялись деньги на ремонт дорог частного сектора, в частности, на асфальтирование. И мы в этом году сделали немало дорог, но какие-то короткие, какие-то длинные были улицы. И где-то мы сделали частично, где-то, ну, в общей сложности, где-то около 18 наименований. И сейчас уже, понимаете, там, где были непроходимые, у нас же были дороги. Вы не поверите, вот весной, например, допустим, дети не могли идти в школу, по 2-3 дня пропускали из-за того, что бежала вода, грязь, и они не могли просто подняться до улицы Шевцова, чтобы потом уже пойти в школу. Конечно, жители меняли постоянно обувь, берут с собой сменку, то есть доходят до дороги в сапогах. В 21 веке так жить. Сейчас, конечно...
Ну, грустно, это... грустно об этом, да.
Сейчас вот точно большие изменения.
К сожалению, да, такое сегодня еще есть, хотя и там где-то водопровода нет, вот с дорогами. Нынче, особенно нынешний год был неблагоприятный. И дожди,
ну,
и воды
вот в
сточные.
Этом году еще, да, очень много действительно у нас открылось ручьев, воды поднялись. Они не только там топили, потому что сбрасывало ГЭС, но у нас-то, понимаете, все почему-то вот представляют, что ливневая канализация, ну, это обычно вот с дороги вода бежит, когда, и она подтапливает соседние улицы. Нет. У нас гора Радищева и Марата, это просто сплошняком, она в ключах. И поэтому там, конечно, и подземные воды, если когда дожди идут и ливни, эти воды поднимаются и подтопления больше. Но сейчас, допустим, у нас там, например, на улице Чебышева 2 месяца назад открылся, не знаю, ключ, и с ним уже боремся, не знаем, уже перекрывались и там различные водопроводы, которые могли бы быть как продукт аварийной системы, да, ничего не дает. И он вынужден житель был откачивать двумя насосами там практически полтора месяца. Сейчас, правда, вода пошла на убыль, и до сих пор пока неизвестно. Но рядом еще два ручья, которые тоже текут, и с ними тоже боремся. И, не знаю, вот я уже несколько раз и при встрече с губернатором и добился, что на Думе было принято решение официально обратиться к губернатору о необходимости разработать областную программу по строительству ливневой канализации в Иркутской области.
Не давно только в городе назрел Иркутске. Этот вопрос.
Вопрос да. давно назрел, нас же постоянно топит. Но, к сожалению, пока вот мы получили отписку, что, ну, да, короче, будем рассматривать, ну, одним словом, я и уверен, что в этом году, да? скорее всего, ничего не получится. Но, тем не менее, мы этого добиваемся.
Да, но знания у вас пополняются.
Ну, да, ну, капля по капле, камень точит, я думаю, что мы все равно будем настаивать и добиваться, потому что один город не справится. Было посчитано, что для того, чтобы построить ливневую канализацию в городе Иркутске, необходимо более 20 миллиардов рублей.
Ой, сумма немалая. Что с кинотеатром «Марат», на который вы столько положили силы, буквально боролись за него?
Вот здесь действительно хорошая, можно сказать, новость. 17 августа областное правительство опубликовало рейтинг социальных объектов, которые необходимо строить в первую очередь. И вот бывшее здание кинотеатра «Марат» вошло под номером 4, а там вообще несколько десятков этих объектов. Это первое. Второе, бюджет города на будущий год заложили уже 45 миллионов, потому что мы надеемся, что будет софинансирование с области, почему они и рейтинг составляют. Угу. То есть вот, частично область, частично город. И я думаю, что все шансы есть к тому, что на будущий год реконструкция активно начнется здание, а там предполагается у нас большая библиотека, предполагается хранилище тоже для книг, потому что библиотек у нас немало, а хранить-то их особо и негде. Там же предполагаются кружки по интересам уже для взрослых, там помещения для ветеранов. У нас же ведь вот имеются первичные ячейки ветеранов Марата, Радищева, в Топкинском, в Рабочем, а помещений-то нет. И там как раз предполагается. Там же будут и музыкальные комнаты, и залы для хореографии, студия звукозаписи. Поэтому, да, и, конечно, самое главное, что там будет еще большой такой зал, место на 150, где мы можем собираться, проводить концерты, потому что раньше необходимо было выезжать на «Марата-14» или искать в других местах, а сейчас теперь это все близко.
Думаю. Как думаете, насколько на это понадобится времени?
Если все сложится положительно, то это можно сделать все в течение года. Кроме того, у нас сейчас появляется очень хорошая такая надежда, перспектива строительства школы искусств в микрорайоне Топкинском. Потому что у нас строители, Топка Стройинвест, это в очередь там ЖК «Видный 2», по-моему, они еще называются. Они строят дома, и вот у них образовался небольшой земельный участок, который достаточен для строительства школы искусств. И вот мы сейчас как раз с ними активно ведем переговоры, буквально встречались позавчера. И будем на следующей неделе с руководством города, уже мэр города, дума города одобрили о том, что если они сами этот школу, ну, объект социальной школы искусств построят, то мы со своей стороны будем, естественно, оплачивать этот объект. Но сейчас там идут последние, можно сказать, доработки по, значит, границам земельного участка. И я думаю, что очень хорошая перспектива. Но зато с другой стороны у нас плохая перспектива открылась по ФОКу в микрорайоне Топкинском, потому что там он намечался уже тоже проект к выдаче, но так получилось, что выиграла организация с другого города, нам голову морочила. По моей инициативе мы проводили с ними совещания как онлайн, так и сюда приезжали, в Иркутск, вроде бы обсуждали.
А откуда они взялись из другого города?
Я, вы знаете, даже не помню.
Как они появились?
А сейчас же могут участвовать в конкурсе
все
желающие.
Хоть и за границей, да?
Хоть и за границей. Они причем еще и цену скинули там, чтобы выиграть, они вынуждены были скинуть.
Да.
А когда цену, наверное, уже посмотрели, то им и не хватает даже на проработку. Но, тем не менее, они два года, можно сказать, прорабатывали у нас вопрос и пришли к выводу, что они не справились. Мы сейчас расторгли с ними договор, и вот буквально в середине ноября должен состояться договор, провести конкурс должна администрация уже из местных, проверенных, можно сказать, архитекторов. Поэтому есть надежда, что все же мы в ближайшее время к этому вернемся. Ну и, наверное, вы знаете, что большая проблема вообще у нас в Топкинском, не только в Топкинском, но и в Радищево, и в Свердловском районе частично, и в Ленинском районе, и в Октябрьском районе. У нас же ввели седьмую подзону. Это нам, можно сказать, сделал на посошок подарок бывший мэр Бердников. Действительно, такие нормативные акты должны были принимать все города, где расположены аэропорты. И это направлено на то, чтобы оберегать здоровье граждан, потому что есть и выбросы, выхлопные газы там и остатки горючего, когда пролетает самолет над домами, там, где проживают жители, ну и шумовые там, да, помехи. Мы, можно сказать, жили там десятилетиями, никто не обращал внимания. И вот в российском правительстве было принято решение вот провести такую экспертизу. Провели экспертизу, подписали со всей России только 3 города. Это вот Иркутск, один из них. Ну, там еще Ангарск, по-моему, и Братск. А все остальные никто не подписывал. Мы подписали по заданию Бердникова, там заместителя, вот, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Козулина, ее подпись стоит. Значит, подписали и зарегистрировали в кадастровой палате. Теперь строить ничего нельзя у нас.
Да вы что?
Да, и вот как раз получается у нас завис детский садик в Радищево тоже. Потому что там уже он документы все поданы на государственную экспертизу, чтобы уже утвердить. И после этого можно было начать строить. И, кстати, в рейтинге он номер 1 стоит, детский садик в Радищево. Но теперь вот пока не снимут с кадастрового учета вот эти 7-ю подзону. Вы знаете, Москва вообще окружена аэропортами, да? Вы же, наверное, в курсе.
Да-да.
А они не подписали. И их никто не заставил. И самое главное, правительство приняло решение. Кто не подписал, теперь до 25-го года может и вообще не подписывать. Будем дальше думать как. А мы-то подписали и зарегистрировали. И теперь получается, что, значит, нам вот делать нечего. Мы сейчас уже, видите, наверное, вы помните, приезжал и министр по транспорту, и премьер-министр к нам приезжал. И один из главных вопросов был, как снять нам вот этот запрет строительства 7-й подзоны. Не было печали, да черти накачали. Вот не знаю, понимал тогда это Бердников, или уж не понимал он это, или хотел просто наоборот показать, что вот он один из передовых мэров города Иркутска. Но это все было решено, и, к сожалению, не в нашу пользу.
Трудно комментировать, но все равно бывший мэр, он много делал для города, и иркутяне его вспоминают с благодарностью. Но не знаю, что это. Возможно, ошибка, возможно, как говорят, кто-то принудил к этому.
Не думаю, что кто-то принудил.
Это, ну, это надо четко понимать, с какой целью это делается. Действительно. Так, Юрий Демьянович, вот мы давали информацию в новостной ленте, что 10 миллионов, которые были выделены каждому депутату, они куда-то были истрачены. Не куда-то, не под сомнение, а просто вот вы получали тоже, да, как и всем, всем поровну. Куда они пошли? Куда истрачены?
Ну, я частично уже сказал, что 90% это ушло у нас на строительство, реконструкцию спортивных объектов. Адреса я их перечислил. Угу. Остатки денег ушли на строительство 2 парковок, это в Радищево и в Топкинском. Потому что в прошлом году мы в Топкинском построили хорошее такое, ну, это вторая была очередь реконструкции сквера в микрорайоне Топкинском напротив дома 15. И как раз, а до этого жители, ну, площадку использовали как парковку. И возник конфликт, но когда мы построили, жители, те, которые наиболее конфликтовали, стали первыми же и пользоваться, потому что там действительно очень прекрасная площадка получилась. А я взял обязательство построить парковку, но ниже только. И вот в этом году мы ее построили. И поэтому, ну, деньги, да, практически все
были потрачены.
Были потрачены. Но я считаю, что эффективно.
Ну, конечно. Безусловно. Но округ, безусловно, меняется, но проблемы были и остаются. Вот у вас сегодня главная головная боль. Если из всех проблем, какая на первом месте? Что будете делать до конца?
Дороги частного сектора.
Дороги все-таки.
Вы знаете, мой округ уникален тем, что примерно 90% территории представляет частный сектор.
Да, это
много. У нас около 140 дорог. И вот когда вот некоторые депутаты или, может, жители не согласны с моими постоянными вот требованиями выделить больше денег на дороги, они не понимают того, что у нас действительно все по-разному. Где-то микрорайон, например, допустим, университетский, да, или первомайский, там частных дорог практически нет. Вот один депутат недавно при обсуждении бюджета сказал, вот корень его делают дороги, а мне вот не делают. А сколько у тебя дорог всего? Угу. Он говорит, да у меня тоже немало, у меня 3 дороги.
Всего 3.
А у меня 140.
У вас 140, да.
И причем там дороги-то бывают разные. Они, если находятся на ровной территории, гравированные, например. А у нас, я говорю, дети в школу не ходят по 2-3 дня.
Я поняла. Так вы садите своих коллег в транспорт, автобус и везите, показываете, экскурсию устраивают.
Нет, у них тоже свои есть эта задача.
И тем не менее, а как иначе? И мэр, я думаю, что вы приглашали.
Мэр уже буквально, когда его избрали, одним из первых как раз территорий, которые он посетил, это были дороги частного сектора напротив микрорайона Топкинского. Я специально выбрал дороги, по которым неудобно было проехать. Он все понимает, но вы тоже должны понять
и мэра,
и администрацию, и других депутатов. Проблем-то очень много других, не только дороги.
К сожалению. Поэтому говорят, Иркутск областной центр, мы говорим, а только стоит свернуть от центральных улиц куда-то в сторону, то в деревне, говорит, в любой иногда лучше дороги, чем у нас сейчас.
Я не согласен все же. Если говорить про центр города,
дома,
то все же это
улица Грязнова, по-моему, угу. Да, есть от этого, от парка.
Да.
Там вообще ужасно все. Уже, казалось бы, надо убрать. Все разваливается, нет, все стоит.
Наверное,
ощущение такое, люди говорят, что решают, генеральный план как-то он хаотичный, что ли?
Медленно
все.
Смотрите, в советское время действительно были целые отделы, структуры, институты, которые планировали развитие городов, районов, улиц и так далее.
Да,
сейчас нет этого.
Сейчас нет.
Если жители, допустим, они видят, вы говорите, Грязнова, там, допустим, от такого-то до такого-то места, грязное, допустим, там или еще какие-то проблемы, и они ждут, что кто-то за них подумает, то это самая большая ошибка с их стороны. Потому что не надо ждать, когда кто-то придет и сделает. Вы пишите, у вас есть депутат, у вас есть возможность обратиться в администрацию.
А там развалюхи здания.
Пожалуйста, пишите на эту тему. Там конечно,
коттедж есть.
Там исторические памятники, скорее всего. Тоже непростая проблема. Но в любом случае, под лежачий камень вода не течет.
Это понятно. Там некому, по-моему, писать. Просто иногда, мне кажется, главному архитектору, он у нас есть... Объезжать надо город. Хороший?
Нет, смотрите, главный архитектор может сказать, этот дом плохой, этот плохой, этот плохой. Но у нас есть же несколько проблем. У нас, во-первых, есть программа по сносу ветхого аварийного жилья. Пожалуйста, если жители сами захотели поменять место жительства, а этот дом снести, они должны за свой счет, кстати, недорого, но они должны объединиться, провести собрание и принять решение, провести экспертизу о том, чтобы признали их дом ветхим аварийным.
Понятно.
И тогда они войдут в очередь. Если у них дом относится к памятникам истории, тогда это другая уже технология. И там уже действительно все сложнее получается. Снести его нельзя. Тогда у нас есть, в Иркутске, по крайней мере, механизм ARPI, там, когда можно будет передавать там в структуре муниципальной этот дом, расселяя, жителей всех, но при этом этот старый дом передается какой-то организации по конкурсу, и те восстанавливают его в прежнем виде.
Понятно, процедура непростая, но, конечно, под лежачий камень вода не бежит. Каковы ваши депутатские планы на следующий год? Уже пробовали сверстать, спланировать?
Во-первых, дороги частного сектора. Во-вторых, у нас еще, хоть мы и сделали 5 спортивных объектов, у нас еще остается как минимум одна спортивная площадка на Северной 46, которую хотелось бы тоже сделать современной. И я думаю, что мы деньги туда потратим. Кроме того, сейчас очень большая проблема с детскими городками, с ремонтом и реконструкцией детских городков. Сейчас вышел закон, который будет обязывать нести ответственность. И с 1 декабря наступает в силу. И получается, что если кто-то там не доделал, то и будет травма, то это будет вплоть до уголовной ответственности, не считая уже большие административные штрафы там. Но для того, чтобы это делать, нужно выделять деньги на это. У нас городков там много. Кроме того, сейчас вдруг вспомнила Иркутскэнерго или Байкалэнерго, вспомнили они о том, что, оказывается, есть ответственность или частных, или муниципальных служб, которые ставят объектах тепломагистрали или в рамках вот их защитных охранных зон, так называемых. То есть они все это наблюдали, годами наблюдали, а теперь говорят, вот надо вам убирать, а что ж вы раньше разрешали? Ну и это, конечно, большие деньги, поэтому это, думаю, что будет в ближайшие, вот, наверное, 2-3 года будет очень большой проблемой для бюджета города Иркутска, для депутатов, для жителей, которые привыкли ходить на детские городки, а теперь нужно им где-то их носить.
Да. Такая проблема уже обозначена, мы вам короткой строкой давали в новостях. Но в завершении вашей беседы не могу не спросить, время остается на литературное творчество? Все равно мероприятия в каких-то вы активно участвуете? Вот перед записью вы рассказали нам в редакции.
Да, ну, к сожалению, на литературную вот, деятельность вообще не остается. 4 года даже не брал ручку, чтобы что-то написать, или сейчас компьютер. Но зато могу сказать, что мы вот недавно, тем не менее, конечно, я все равно связан с писательской средой, и мы, вот я думаю, что сыграли большую роль, оказали помощь нашим современным иркутским писателям, провели конкурс среди книжных магазинов на лучший прилавок иркутских современных авторов. Кстати, магазины охотно участвуют в этом. Мы наградили уже на промежуточном этапе. И магазины отметили, что, конечно же, число покупателей именно иркутских авторов увеличилось. Ведь вы же понимаете, что если вы придете просто в магазин и захотите увидеть иркутских авторов без этого конкурса, вы никогда не найдете. Они находятся в самом дальнем углу на нижней полке. А это сейчас позволило привлечь внимание. И сейчас много туристов приезжало, и они действительно, у них как бы и оборот увеличился, и самое главное, имидж нашего города улучшился. И второй конкурс, который мы провели, это конкурс среди муниципальных библиотек, их у нас 27. Они вообще, это был первый городской конкурс, это тоже по нашей инициативе был проведен, и тоже уже мы наградили. И библиотеки сами признавались, что они многих иркутских авторов и не знали даже. Участвуя в конкурсе, они стали читать. А значит, они могут рассказать читателям своим об этих книгах. И самым как бы финалом-то конкурса этого стало то, что вот мне удалось добиться еще дополнительно 1 000 000 рублей для пополнения книжного фонда муниципальных библиотек. А у них за последних 2 года деньги на это в 2 раза снизились.
Понятно.
И поэтому я думаю, что вот хоть не пишу, но хоть таким образом помогаю.
Хорошо. Юрий Демидович, будем завершать нашу беседу. С вами очень интересно, вы очень беседовать, вы интересный действительно собеседник, вы обстоятельно рассказали о делах на своем округе. Вот, мы поговорили обо всем понемногу, поэтому приходите к нам еще.
Спасибо.
Приходите, потому что есть что рассказать. И вот я еще раз замечу, что когда нас слушатели спрашивают, а почему вот одни депутаты приходят чаще, а другие редко или вообще не приходят, мы отвечаем, что когда есть что рассказать, человек приходит. Спасибо вам за эту встречу, новых успехов, ну и до новых встреч в эфире. Пожелания радиослушателям, только что я еще не спросила вас.
Я желаю всем, прежде всего, хорошего здоровья, терпения. Как бы у нас не ухудшались условия, я думаю, что многое зависит от нас самих и от нашего настроения, и от нашей позиции. Если мы будем постоянно наклонять голову при каждом неприятном случае, то в конечном итоге, конечно, мы будем себя чувствовать еще хуже и жить еще менее комфортно. Поэтому держите выше голову, идите навстречу ветрам, мы все пробьем, мы все преодолеем и обязательно добьемся того, что планируем.
Благодарю вас. Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня в гостях нашей студии был депутат Думы города Иркутска по 21-му избирательному округу, член Союза писателей России, кандидат медицинских наук Юрий Диамидович Коренев. Звоните нам, друзья, задавайте ваши вопросы. Мы всегда ждем от вас обратной связи. Всем хорошего настроения и, конечно, крепкого здоровья.